Так, дорогие мои, мы хорошо знаем, что истинная духовная религия – это христология. Но когда мы в общем говорим, разумеется, это не особенно убедительно, если мы не перейдем к конкретному изучению этого вопроса. А тогда уже совершенно сознательно познаем, что действительно эзотерическое христианство является настоящим мировоззрением на сей день. А основная идея, которая никак не хочет современное мировоззрение допустить, это то, что все находится в развитии. Для своей науки они это допускают. Но для остальных мировоззрений они это категорически запрещают и считают, что все должно быть так, как было когда-то. В особенности, разумеется, в религиозном отношении. Но мы должны точно так же понимать идею эволюции, идею преображения, как это находится в науке. Наука все идет вперед, и все мы принимаем, и все для нас логично и приемлемо. Но вот в религиозной жизни человек очень сильно отстает. Отстают очень многие люди. Потрясающе многие люди отстают, потому что они не хотят именно в душевном отношении и в духовном, в религиозном отношении что-нибудь сделать из своей души, какой-то шаг к развитию. Наука преподносит свои достижения, да и человек принимает. Вот это комфортное, пассивное принимание продолжается и во всех сферах. Мы должны знать, что как наука и физика и остальные отрасли борются за новые откровения, буквально точно так же происходит и в душевном, и в духовном смысле. И даже в физическом, разумеется. Физическое тело, немного я хочу просто подчеркнуть, то, что переносит сейчас, раньше никак не мог перенести, потому что все развивается, все находится под огромным облучением. И душевное должен успеть дорасти до определенной высоты, когда у человека естественным образом раскроется ясновидение. Мы должны очень хорошо осознать, дорогие мои, мы стремимся к эпохе ясновидения. Мы должны все, абсолютно все, прийти к ясновидческим способностям. И к этому подводит нас сама эпоха развития человечества. А мы должны подумать, дорогие мои, серьезно о том, что развитие человечества это не спонтанно происходит, нет, не стихийно происходит. Развитие человечества зависит от принципа Отца Вселенной, от принципа Сына Бога и от принципа Святого Духа. Как они воздействуют, что одно и то же присылают человеческой душе. Наука идет вперед, и религиозное сознание тоже идет вперед. Религиозное сознание не может сказать не вперед, а наверх идет. Постигают все более высокие идеи. И задача человека заключается именно в том, чтобы осознать, в чем заключается новое слово в религиозно-душевном отношении, в душевном и религиозном отношении. Категорически не принимает, разумеется, церковное сознание, потому и топчется на месте и не может подать душе реальную пищу. Фальсификация душевной жизни, которым занимается в основном религиозное сознание, уже сильно отступает от реальности, поэтому человек становится вообще неверующим. Неверие – это именно итог того, как они развивали именно религиозное сознание. Но, с другой стороны, разумеется, это очень трудно. Очень трудно находиться именно в авангарде эволюции, религиозной эволюции, так же, как очень трудно и относительно науки. Но, в основном, наша задача, разумеется, постичь правильным образом, в чем заключается религиозное сознание. В чем заключается истина религиозного сознания. И религиозное сознание должно искать все новые и новые ступени, все новые и новые просветления. В этом задача, разумеется, духовной науки. Мы же прекрасно понимаем, дорогие мои, кроме духовной науки нам никто не подает пищу для душевной жизни и для духовной жизни. Мы знаем, что существует физическое солнце, да, душевное солнце уже очень трудно принимать люди, и потом духовное солнце. Физическое солнце, ну, принять что? Это обывательское, материалистическое сознание свободно принимает. Есть солнце, смотришь, и все. А то, что солнце посылает нам душевные силы, что существует душевное солнце, вы согласитесь, что это уже очень трудно, очень и очень трудно сперва воспринять, и потом, разумеется, немного хотя бы осознавать. Да? Но мы должны не допустить, дорогие мои, так же, как человек на Земле, физическое существо, потом душевное существо, это никто не отрицает. Все говорят о своих душевных болях, о своих душевных недостаточностях и так далее, и так далее. Да? И существует потом духовное. Человек тройственное существо. Физическое, душевное, духовное. Поэтому существует солнце физическое, солнце душевное и солнце духовное. Разумеется, наша задача воспринять. Физическое солнце я сам, это все могут, это никакой проблемы не присутствует. Но душевное солнце воспринять, это уже большая задача для человека. Здесь начинается истинное одушевление и одухотворение человека, и тогда он находит правильный путь к духовному. В чем заключается правильный путь к духовному, дорогие мои? Найти истинный импульс Христа. Вы знаете, так долго насаждалась вот эта идея догматического понимания христианства, что сейчас очень трудно человеку, я вижу, и для нас, и для вас, и для всех, очень трудно преодолеть именно застывшееся понимание идеи христианства, идеи религиозной жизни, а это зависит, дорогие мои, от того, что была оторвана, окончательно оторвана душевная жизнь от религиозной жизни. Вы поймите меня правильно. Душевная жизнь живет совершенно самостоятельной физической, материалистической жизнью. Ни капли душевно-духовного. И это расторжение полностью уже сказывается очень сильно. Человек становится материалистом в религиозной жизни, материалистом в нерелигиозной жизни. Везде он становится материалистом. Преодолеть материализм – это значит принять правильную религиозную ориентацию. А как? Тогда мы должны признать идею эволюции во всем. А вот это есть совершенно новое понимание, новый подход к религиозным восприятиям. И это очень серьезно, дорогие мои. Мы должны преодолеть застой в религиозном понимании. Религиозная жизнь идет вперед так же, как и все идет вперед. Вместе с техникой, вместе со всеми присутствиями, которые на Земле присутствуют. Все идет вперед, все развивается. И, разумеется, правильное развитие, душевное правильное развитие, уже это очень трудно. Потому что требует от человека преодоления, дорогие мои, дилетантизма, преодоления элементарного эгоизма, элементарного уровня развития. Истинное христианство – это достояние высоких душ. Поэтому мы должны понять, что когда мы постигаем что-либо высокое, душевно-духовное, тогда мы находимся на уровне 21-го столетия, дорогие мои. Религиозное отношение к человеку, вернее, религиозное отношение человека к духовному миру, оно все время меняется, и вот это застывшееся мировоззрение церковно-католическое, догматическое, это очень сильно мешает. Оно уже во плоти, человек очень глубоко сидит в душе, и человек не может освободиться от этого детерминизма, от этого застоя. И вот только духовная наука, поэтому мы понимаем, мы должны терпеливо относиться к этому, что только с 21-го столетия, 20-е столетие было время преодоления древних застоев. И наконец-то перевалили лучи души человечества этот застой. А с 21-го столетия, дорогие мои, уже религиозное сознание присутствует для всех. Все мы должны принять нечто новое именно в религиозном понимании. А это нечто новое, уже очень трудно, хотя и очень амбициозно. Как воспринимали, дорогие, мы это должны очень хорошо осознать, как воспринимали люди духовный мир, мир Троицы, мир ангелов, как они воспринимали? Если коротко сказать, потому что, ну, разумеется, надо коротко так сказать. Они воспринимали так, что духовный мир существует отдельно от тебя, а ты на земле существуешь и влачишь это жалкое существование от земли к земной жизни, врата смерти и так далее, болезни, недостатки и так далее, и так далее. Это все мы должны преодолеть, потому что мы должны понять, человек является вечно божественным существом, совершеннейшим существом. Это то новое, дорогие мои, я очень хорошо понимаю. Это новое восприятие духовного. Люди привыкли к комфорту. Вот есть духовный мир, они руководят нами, существует Святой Дух, Христос, Отец, они беспокоятся о нас. Это время уже закончено. И причем закончится так, что никто больше не заботится о нас, кроме нас самих. Вот в этом глобальная разница. Если ты сам не идешь вперед, то никто тебя не подтолкнет. А раньше было так, что помогали, наши ангелы, хранители помогали нам. Еще более высокие существа, не пища, все девять иерархии помогали. Когда помогали? В ночном состоянии. И сейчас, дорогие мои, в ночном состоянии мы не только отошли от иерархического восприятия, но и от самого Спасителя. Все теперь зависит от нашей свободной воли. Вот если ты не хочешь, никто не заставит тебя воспринять в духовных мирах в течение сна, глубокого сна. Мир ангелов и так далее, и так далее. Все зависит от нашей инициативы. Это очень важно, дорогие, потому что здесь сквозит истинный импульс свободного постижения. А без свободного постижения какая ценность? Если тебя заставляют верить в Бога, заставляют принимать духовную пищу. Ты сам должен принять эту духовную пищу. Это совершенно новое. Дорогие мои, я это подчеркиваю много раз, потому что этот великий застой мы должны преодолеть. Это уже физиологии живет. Когда я смотрю на человека, прежде всего воспринимается, что огромная инерция. Жить так, как раньше жили, в любом отношении, экономическом, интеллектуальном и, разумеется, религиозном. Одаренные люди, люди искусства не хотят отступиться от своих способностей. Они очень комфортно чувствуют свой эгоизм, расцвет своего эгоизма в искусстве, там пианист, дирижер, там живописец и так далее. И не замечают самого главного, в чем заключается религиозная эволюция, религиозное сознание. Какова задача сейчас религиозного сознания? Почему так трудно? Когда человеку говорят, что существует Бог, Отец, Сын и Святой Дух, ну человек нормально принимает, ну существует и существует, все. А теперь по-другому звучит это все. И человеку, простите меня, кроме нас, кроме тех, которые включены в духовную науку и понимают суть духовной науки, никто не понимает. Все продолжают так же, как было раньше. Дело в том, что после 20-го столетия огромный перелом заключается именно в том, что сейчас действительно настало время Царства Божьего внутри вас есть. Восприятие того, что это внутри нас есть, это очень трудно, дорогие мои. Как внутри во мне, я простой человек, живу интересами физического и так далее. А вот наступает совершенно новое. Потом мы находимся в начале. Мы должны очень скромно признать, что вначале это очень трудно воспринять. Воспринять то, что в тебе находится вся небесная иерархия, дорогие, это очень, очень сильная мысль, очень высокая, очень трудная мысль. Потому что эта мысль требует определенного адекватного восприятия, а этого нет. Это постепенно придет, когда мы мысленно допустим правильную, так сказать, философию, правильное мировоззрение, правильное мироощущение. И это начинается именно с того, что нам уже говорится, ты не только человеческое существо, ты не только ангельское существо, а вся Троица находится в тебе. вся небесная иерархия находится в тебе. Но дело в том, что человек начал это воспринимать сейчас. Раньше говорили, но человек все время отрицал, как я Бог, ни за что. Я человек смертный, грешный и так далее. А сейчас уже время настало другое. Самосознание человека добирается до восприятия своего божественного вечного происхождения. Это великий момент, дорогие мои. И потому так трудно человеку сейчас ориентироваться, в чем заключается истинное христианство. Только истинное христианство готовило в течение 20 столетий, дорогие мои, человека. Потому что человек подошел к 20-му столетию Ветхим Заветом. Ветхозаветное мировоззрение, но очень сильно жило. Во всем он видел Бога Отца. Закономерность Всевышнего, Всемудрого, и все на своем месте, и Бог правит миром. Бог Отец правит миром. Совершенно верно. Дело в том, что все это остается в силе, но добавляется душевно-божественное восприятие самого себя. Вот это добавляется. Это, то есть не упраздняется древнее понимание Бога Отца. Как это можно? Во всем лежит закономерность. Эта закономерность есть творчество Отца Вселенной. Во всем живет Бог Отец. Но кроме Бога Отца живет еще в душе человека Христос. И Христос развивается в течение 2000 лет, добирается этот импульс до истинного восприятия. То есть до истинной свободы. Сейчас мы должны сказать, что человек добирается до истинной свободы, и здесь, разумеется, великая задача стоит. Великая альтернатива стоит. Как употребить эту задачу? Если будет человек продолжать, если человек отойдет от восприятия Бога Отца и войдет целиком полностью в 21 столетие и приносит чувство свободы, разумеется, он потеряется. Потеряется в хаосе, потеряется в арманической беспредельности. Поэтому очень важно сейчас, дорогие мои, мы видим вокруг, все это видим, перед нами все это происходит. Знаете, в чем дело, дорогие мои? Даже если механически человек думает, что он является последователем христианства, это не спасает. Даже не спасает, если последователем антропософии считает себя человек. Главное – постичь суть религиозного восприятия, которое начинается с 20-го, с 21-го столетия. Вот видите, я не сказал суть антропософии. Нет, невозможно постичь суть антропософии, если не понимаешь, в какую эпоху ты вошел. Ты вошел в эпоху абсолютной свободы. Нет никаких догматов, никаких религиозных сентенций, никаких религиозных мировоззрений. Все снимается, все освобождается. Так живет человек. А разве нет? Посмотрите, что происходит. Вокруг нас. Чтобы... Так люди считают, так и живут. Никто не спрашивает, а это правильно, это божественно. Это идет от вечности, от истины. Хотя бы от Отца нет. Я так думаю, я так чувствую, я так волю. Волю это все. Это тенденция, всеобщая тенденция. Вы немного чувствуете убереженным от этого, потому что все же наши беседы направляются в правильное русло в том отношении, что мы действительно понимаем, в чем заключается истинное христианство с 21-го столетия. Начинается именно с того, что человек не может подойти ко Христу. Сколько мы ни говорили, упоминали слово Спасителя, вы никак, сколько хотите, перекрещивайтесь, вы никак, ни на один шаг не подойдете к Спасителю, потому что подойти к Спасителю, это значит подойти из истинной свободы. Поэтому звучит так. Ты достиг истинной свободы, хотя бы на несколько мгновений. Я не говорю целиком, целиком это невозможно. Целиком мы сможем, когда достигнем уровня ангелов, да. Но здесь вопрос стоит именно в том, никакие мировоззрения нам больше не помогают. Сколько хотите, читайте, молитесь, креститесь, ничего не помогает. Это реальность, дорогие мои. И так чувствует себя материалист. Материалист чувствует, что он полностью свободен, он правильно чувствует, дорогие мои. Просто он должен добавить то, что он не привык, исходя из материализма. Да? А вот такая огромная трудность. Колоссальная трудность, дорогие. Я говорю об истинном понимании, об истинном отношении. Формально мы можем тысячу раз говорить слово Спасителя, но ни капли, ни на один шаг душа не пойдет вперед. Душа идет вперед только тогда, когда проходит, восприняв истинную свободу. Вот свобода и импульс Христа – это уже то, что приемлемо именно с 21 столетия. А это очень трудно. Почему трудно? Во-первых, познать, в чем заключается свобода и в чем заключается импульс Христа. Что такое импульс Христа с 20-го столетия? То, что человек говорит, откуда он уверен, что он правильно говорит. В Евангелиях это не написано. И об этом говорит только наш утешитель. А найти те места, где объясняется все это очень трудно. Это надо изучать духовную науку. Поэтому я прежде всего хочу раскрыть перед вами сложность того, в какую эпоху мы вошли. Мы вошли в анархическую эпоху, в истинном смысле. Мы можем быть совершенно свободными во всем, везде и потеряться полностью. Вот когда мы чувствуем эту свободу и находим импульс Христа, который проявляется с 20-го столетия, это постепенно, постепенно душа строит правильное отношение к духовному миру. Тогда и человек начинает воспринимать то, что только с 20-го, с 21-го, вернее, века начинается для человека. Человек начинает чувствовать именно свою божественную идентичность с небесными мирами и с Троицей. И это очень высокое, очень благородное переживание. Поэтому я вначале сказал о таком плачевном состоянии человеческой души. И потом я сейчас добавляю уже, сказали, это хватит. Достаточно. Знаем, что мы в таком ситуации находимся. Это сложно, это очень трудно преодолеть, потому что требует от нас развития. Вот простой пример, дорогие мои. Нейл Гаус, великий пианист и педагог, говорил, на фортепиано играть медленно очень легко, и могут все. А вот играть быстро, это не могут, все не могут. То же самое. Примитивное понимание религии, легко. А вот реальное понимание от нас требует именно достижения быстроты. Быстроты. Душевные пальцы должны быстро бегать. А это зависит от развития, от понимания, от сути. То, что я имею в виду, дорогие мои, это огромное требование к человеку. Я хорошо понимаю. Но с другой стороны, такая эпоха начинается. Начинается эпоха обожествления каждой человеческой души. Это не просто «я Бог». А вот конкретно ты переживаешь или нет свою вечность. Это, разумеется, труднодостижимо. Достижимо даже для тех, которые имеют какие-то проблески ясновидения, потому что без правильного воспитания это ясновидение переходит в галлюцинацию. Так что мы должны очень внимательно следить за тем, как развивается наша душа. И единственное средство, что делать, дорогие мои, я все время прихожу к этому. Единственное средство – это изучить духовную науку. Только духовная наука наставляет. Причем мы должны заметить, дорогие мои, я лично это замечаю очень свободно. То, что я 10 лет назад читал духовную науку, совершенно отличается от того, что я сейчас читаю духовную науку. Так и каждый человек. Когда прочел, проходит время, читаешь то же самое, уже на другом уровне. 5 лет прошли, уже на другом уровне. Вот это и есть замечательно. Потому что духовная наука раскрывается для нас в меру нашего развития. А не так, что вот раз ты читаешь духовную науку, все, ты все знаешь. Наоборот, можно вообще ничего не знать. Ни капли, ничего не касается, ничего из духовной науки. Трудно, дорогие мои. Трудно стать божественным существом, трудно стать гениальным человеком, трудно стать очень талантливым человеком. Именно талантливым. Вот трудно стать пианистом, когда он бездарный, сколько хочет играть. Даже быстро будет играть, все равно бездарно. Видите? Медленно играть легко, очень быстро, очень трудно, но достигают этого, да? Очень много сейчас пианистов их развилось, не знаю как. Что? Все бездарно. Нет, у нас Святослава Рихтера, Мейгауза, Артура Рубинштейна и так далее, перечислять всех великих пианистов. То же самое происходит, дорогие мои, в душевной жизни. То, что человек в искусстве достигает с громадным изучением, с громадным трудом, с громадным стажем, то же самое буквально происходит и в изучении духовной науки. Поэтапно мы развиваемся, да, разумеется. Если вы прошли духовную науку, с другой стороны, надо сказать, никогда не стеряйте из душевной жизни. Душа вбирает свою вечную пищу и не отпускает, навеки не отпускает. Это, разумеется, хорошо. Но надо подать пищу. Но надо потом подождать. Через 5, 10, через 30 лет душа привносит уже великие способности, душевные способности. Человек начинает воспринимать то, что он никогда не смог бы воспринять. Поэтому мы должны, с одной стороны, быть скромными, терпеливыми и знать, в каком русле, в каком мировоззрении мы находимся. Это божественное мировоззрение. От нас требуется божественное терпение, божественное смирение и божественное изучение. Тогда постепенно мы подходим к самому главному. И с другой стороны, уже духовная наука нам обильно подает пищу, духовную пищу, чтобы мы раздвигали бы границы нашего сознания и осознали, что кроме, как я сказал, кроме физического солнца, материалист. Здесь и останавливается. Существует душевное солнце. Но если материально все это не устраивает, это же не наша проблема, дорогие, правильно, нет? Но потом существует духовное солнце. Вот и мы должны воспринимать, физическое воспринимать все, потому что имеют физические органы, да, но потом начинается восприятие душевного солнца. И потом духовного солнца. Одновременно. Не так, что мы сперва светим, воспринимаем только душевное солнце, а духовное солнце потом подойдет к нам. Нет. Одновременно воспринимая душевное солнце, мы постепенно воспринимаем и духовное солнце духовными нашими способностями, душевными нашими способностями. Мы должны это знать, потому что когда мы это знаем, мы лучше воспринимаем то, что вокруг нас происходит, и происходит инспирация, дорогие мои. Мы должны очень-очень, знаете, я хочу очень такой реальный пример привести. Вот вы же знаете, как мать относится к ребенку, да? Вот возьмем Наташу и Сашу, да? Как мать любит свою дочь, своего сына и так далее, да? А что, Бог меньше любит нас? Вот в чем материализм, наш, дорогие мои. Мы даже не можем представить, что как мать любит свое дитя, бесконечно любит существо, например, из серафимов, из духов мудрости, из духов формы и ангелы. Мы даже не можем представить, как ангел любит нас. Иногда он подает свою весть. И мы удивлены, потому что так невозможно любить, дорогие мои, как бесконечно и бескорыстно совершенно, да? А мы должны понимать, что духовная любовь – это нечто действительно идеальное, и это есть в нас внутри и вовне. И духовная наука помогает воспринять именно вот такие сверхъестественные, сверхбожественные восприятия. А тогда зачем существует духовный мир, если будет говорить нам об обывательстве, обывательских отношениях и ценностях и далее, да? Духовная наука – не религия, не церковная религия. Церковная религия не занимается обожествлением человека, занимается обожествлением своего культа и обогащением себя. Вот за этим и заканчивается. Истинное религиозное переживание находится именно в духовной науке, которая пробуждает в нас именно божественные, самые сокровенные возможности нашей душевной жизни, нашей духовной жизни, и потом добирается до истинно физической жизни. Потому что мы должны из эзотерики знать, что душа легко воспринимает божественное, дух тем более. А вот физическое тело воспринимает, поглощает полностью, но зато полностью мы не можем воспринять. В ночной жизни мы переживаем наше душевное отношение к божественным существам. Значит, душевное отношение ко Христу. Глубоким, глубочайшим с ним мы воспринимаем духовное отношение к небесным существам и к Спасителю. А вот чисто физическое, что происходит в физическом? Физическое полностью поглощает все наше духовное и не дает нам возможность воспринять. Воспринимаем мы опять-таки в глубочайшем сне. Постепенно мы приближаем к себе все эти переживания, все эти величайшие переживания, если днем мы какой-то шаг сделали к величию нашего существа. А как это происходит, дорогие? Сколько себе говорят, я великий человек, это не помогает, да? Ты должен принять великую пищу, духовную, богатейшую пищу. Как мы принимаем? Физическую пищу, да? То же самое. Душа голодает, дух голодает, а физическое, арманическое тело расцветает. Вот как и живет человек на земле. Как он может воспринять что-то сокровенное, что-то истинное, которое уже начинается, разумеется, с 20-го столетия. С 20-го столетия мы ставим перед лицом восприятие, требования, восприятие душевное солнце и восприятие духовное солнце. И потом, воспринимая духовное солнце, постичь, что же происходит в физическом теле. В физическом теле присутствуют самые высочайшие божественные существа, но они полностью скрыты и требуют от нас глубочайшего постижения истины. А для этого нам нужно именно назидание, правильное мышление, мировоззрение истины. А где их мы найдем, дорогие мои? Нигде не существует, кроме как откровения утешителя нашего. Это величайшая трагедия, что люди никак не могут подойти к утешителю. Как многие читают Евангелие, как многие проходят мимо 14 и 16 глав. Никто не хочет вычитать то, что говорится об утешителе, дорогие мои. И никто не ищет. Вот то, что человек не ищет утешителя, здесь и сказывается его материализм, полное погружение, безинтересное понимание отношения к человеку, к человечеству и ко всему миру. Человек на земле, дорогие мои, духовная наука говорит нам, человек, разумеется, любит свой эгоизм, любит свою карму, свою судьбу, но он бесконечно любит свой народ, бесконечно любит уже все человечество. Бесконечно любит весь звездный мир, потому что ночью распространен по всем периметрам именно звездного мира. Это одно, когда говорится, а надо же, должен прийти время, когда мы это должны все уже постепенно воспринять. А для восприятия того, что ты ночью в глубоком сне переживаешь весь звездный мир, как свой мир, внутренний мир, это великое постижение, это великое развитие души, дорогие мои. С одной стороны, духовная наука говорит о высочайших идеалах постижения. Второе, как достигается это. И третье, что самое главное, идет характеристика, полная характеристика именно человека. То, что, видите, дорогие мои, вот посмотрите, в каком положении находится человек. Религиозная жизнь полностью упразднила в нас именно религиозное чувство. Человек 20-го столетия вообще стал совершенно сухим. Благодаря именно религиозной жизни, церковно-религиозной жизни. Когда ты пищу не подаешь, душа сохнет, дорогие мои. Так же и тело сохнет. 20 столетий кормили душу неправильной пищей. Что станет с такой душой? Конечно, она имеет очистит, и так и появляется, посмотрите, что вокруг нас происходит, дорогие мои. Полная дезориентация того, что есть истинное христианство. Это же трагедия, дорогие мои. Хорошо, если бы что-то кто-то знал бы, в чем заключается суть христианства. Никто не знает. Кроме тех, которые серьезно относятся именно к духовной науке. Причем, я подчеркнул, серьезно. Потому что и в духовной науке, которые люди пришли, они принесли свой эгоизм, свои личные интересы, свои личные возможности постижения. Там и остановились. Я, разумеется, понимаю, что развиваться Причем постоянно развиваться это очень трудно. Но из-за этого мы не должны остановиться, мы должны сказать, где правда, в чем заключается истина и как достигается эта истина. Это наша задача. А как это осуществляется, это зависит от индивидуальности, от потребностей. Что хочет человек, сколько хочет человек из духовной науки, столько и забирает. Мы все время это видим. Вот, пожалуйста, дорогие мои, 2500 лекций провели на грузинском. И люди, которые сидят и слушают, ни на один шаг не развились. Это же катастрофа. Мы не будем требовать что-либо, но это факт. Как были, так и сейчас находятся в таком же состоянии. Такие же идеалы, такие же интересы, свои обывательские, эгоистические. Почему? Потому что они так и пришли, ради этого пришли. Познакомиться, пообщаться и немного развеяться от одиночества. Они, потому что они ищут истину. Душа жаждет истины. Душа любит Христа. Любит бесконечно Христа и хочет осуществить эту свою любовь именно дневным своим божественным сознанием. Таких мало, дорогие мои. Это критическое слово относится и ко мне, и ко всем людям. Это очень серьезно, и не сказать это нельзя. Но мы должны знать это, что такова ситуация, такова реальность. Буквально то же самое. Вот привели человека, чтобы стал пианистом. Играет, играет, проходит 10 лет, ничего не помогает. Почему? Нет таланта. Нет данных. То же самое происходит. А здесь я хочу подчеркнуть, если душа любит Христа, то он непременно будет развиваться благодаря духовной науке. Это великая правда. А если душа не любит Христа, тогда сколько хочет читать, но, разумеется, раз ты читаешь, раз ты соприкасаешься с истиной, то это переходит в следующую земную жизнь. Да, это да. Потому что, как вы знаете, реальность не теряет свою ценность. Также вы же дышите воздухом, да? То же самое, буквально то же самое. И постепенно высвобождается из души истинное желание постичь истину, дорогие мои. Мы говорим не только о Христе. Мы говорим о нашей душе. Душа – это, когда развивается, доходит до любых ступеней совершенства. Это нечто новое слово. Знаете, дело не в том, что мы это услышим уже. Вообще, качественность – это совершенно новое. От человека требуется истинное обожествление своей души, познание, что ты есть вечно божественное, совершеннейшее существо и, что самое главное, то есть, разумеется, все это самое главное. Полная идентичность со всеми теми существами, которые находятся выше нас. Все равно, в какой степени они находятся. Это новое, смелое слово, которое мы очень сильно подчеркиваем. Потом, но мы, разумеется, да, мы можем подкрепить все наши слова словами Евангелия. Никто не может сказать, что вот то, что ты говоришь, это не написано в Евангелии. В Евангелии больше написано, чем я могу сказать. Я стараюсь сказать, но все равно в Евангелии больше написано. Будьте совершенны, как совершенен Отец. Вы представляете, что такое? Отец, который стоит выше престолов, херувимов, серафимов, духов мудрости. Совершенство находится выше Святого Духа, выше Христа. И Христос говорит, будьте совершенны. Как совершенный Отец ваш Небесный. В одной жизни это возможно. И человек не принимает идею реинкарнации. Почему? Потому что он не хочет быть христианином. Вообще отвергает Евангелие. Это реальность, дорогие мои. Это не тупость. Нет. Люди не тупые. Люди злые. Из зла не хотят принять истину. Потому что они очень сильно прониклись аримаическим существом. Дело в этом. Преодоление, разумеется, мы всегда это говорим, преодоление через инкарнацию и через боль. Те люди, которые сейчас очень сильно упрямятся, причем принципиально, они приобретают огромную боль в следующей жизни. Большие боли должны пройти, чтобы человек освободил себя от ариманического и люциферического. Но в основном это ариманическая болезнь души, дорогие мои. Так что мы с одной стороны говорим так. Существует физическое солнце, потом душевное солнце и потом духовное солнце. Мы когда говорим духовное солнце, мы никак не умаляем физического солнца. Просто мы не воспринимаем физического солнца так, как мы должны воспринимать. Духовное солнце более не менее нам симпатичен, потому что мы все же духовные существа и легко понимаем. А то, что находится в физическом теле и как воспринимают физическое тело именно солнца нашего, это очень трудно постичь. Так же трудно, дорогие мои, так же буквально, как мы не воспринимаем наши внутренние органы. Из духовной науки мы знаем, что наши внутренние органы построены всеми небесными существами. Вся небесная иерархия присутствует в наших внутренних органах. Охраняют, воспитывают и дают возможность быть здоровыми. Поэтому огромное беспокойство со стороны духовных существ именно в том и заключается, что все наши внутренние органы, наши глаза, уши и так далее, перечислять все, находятся в здравии, и это благодаря небесным существам. Божественные существа присутствуют в нас. Где это восприятие? Вот в чем и задача наша. Одно слово, когда духовная наука говорит, вся небесная иерархия находится в печени, там, в селезенке, в грудной системе и так далее, в голове, в конечностях. Это одно. А где восприятие этого? Вот ради восприятия этого всего, чтобы человек действительно включился во всю небесную иерархию, потому и существует именно духовная наука. Духовная наука говорит о том, что станет реальностью, непременной реальностью, когда мы это, когда с этим мы ознакомимся, когда мы это изучаем. Видите, в каком состоянии человек находится. Здесь без идеи реинкарнации это просто невозможно. Что-либо понять человека никак невозможно. Одной жизнью. Как должен человек разобраться одной жизнью? Кому это нужно, одна жизнь? Подошел к вратам смерти. Возраст, и все, все, и все заканчивается. А где продолжение? Только в духовной науке, только в духовном восприятии. И это духовное мы должны перенести постепенно в реальность. А для того, чтобы перенести в реальность, нам нужно изучение. Нам нужно познать, что это есть откровение истины, совершенной истины. И мы должны поставить вопрос. Дорогие мои, если истина не существует на Земле, то мы никак не сможем разобраться вообще в чем-либо. Благодаря тому, что истина существует в нас, вовне и в природе, вот это задача наша воспринять все эти три аспекта. В природе воспринять божественное очень трудно. В физическом теле тоже очень трудно. Вот в душевном отношении более-менее, потому что душа развивается и становится постепенно более утонченным и начинает воспринимать действительно сверхъестественное. Наша задача принять божественную весть, истинную весть, и потом, разумеется, нам нужно время, чтобы оно вошло внутри, и мы должны, дорогие мои, очень, знаете, как я сказать, очень серьезно отнестись к тому, что то, что мы читаем из духовной науки, то есть из источника правды и истины, то, что мы это изучаем, оно, мы хотим или не хотим, это даже очень грубо, непременно превращается в реальность. Мы должны это очень серьезно понять. Мы не просто занимаемся образованием. Вот я хочу быть образованным, читаю духовную науку, потом читаю Томас Манна, там, Льва Толстого и так далее. Мы должны знать, что мы изучаем духовную науку ради того, чтобы божественно мы продвинулись вперед и постепенно восприняли бы божественное. Но это происходит, разумеется, постепенно, постепенно, и мы должны быть уверены. И мы должны создать фундамент этого знания. Это очень важно. Вот, с одной стороны, люди слышат, что существует духовный мир. Ну и очень хорошо. Люди, очень многие согласятся сейчас. Да, существует духовный мир. Скажут даже, вот ангел существует. Пожалуйста. Но дело в том, что именно это мировоззрение, это восприятие, которое приходит извне, оно с чем-то должно соприкасаться с реальным. А это уже чистая эзотерика. Здесь уже, разумеется, человек помогает духовная наука. Потому что духовная наука говорит, то, что находится вовне, все то же самое находится внутри. Все наши внутренние органы функционируют, правильно? Потому что там живут небесные существа. Это уже другое мировоззрение. Это уже расширяется. Человек не живет своей плотью и своим эгоизмом, но в нем, оказывается, живут ангелы, архангелы, пещерцы, серафимы и троица. Эту мысль мы не должны никогда упускать. Мы должны не упускать никогда. Потому что это помогает нам преодолеть обивательство. Хватит нам, дорогие мои. Сказал, человек это простой человек, это земной человек, это человек смерти, проходит врата смерти, ничего. Это все уже недостаточно для человеческого сознания. Человек внутренне требует большего. И надо подать ему большему. И чтобы человек развивался, он должен принять истину. А истина очень трудная. Вот кто нам скажет, чем живут наши внутренние органы? Какие духовные существа занимаются головной системой? Какие существа грудной системой? Какие существа конечной системой конечности? Да? Это уже конкретика, дорогие мои. Это не абстракция. Это идеалистическое, я понимаю, но это конкретика. А что ангел? Физически можно его потрогать? А что, из-за этого ангела не существует? Да? Вы помните, я сейчас немного хочу с юмором. У меня был друг историк. Материалист, отъявленный атеист. Чистая материалистическая галлюцинация. Потому что быть материалистом, это находиться именно в галлюцинации. От Аримана, дорогие мои. Это был для него, что он впервые узнал, что существует что-то сверхъестественное. Вот передо мной стоит человек, который видел ангела. Это не вмещается в его сознание. Вот это самое главное было. Он там преодолел свой грубейший материализм. Когда он пошел в ночь, в ночное сознание, когда заснул, тогда скажет, что да, он был, оказывается, прав. Доступ к ангелам своим трудно, дорогие местные, на земле не принять установку определенную. Поэтому человеку надо сказать, что у тебя есть ангел-хранитель, у тебя есть архангел, который руководит своим народом, и дух эпохи, который руководит именно народом, многим народом. Ты принадлежишь ко всему человечеству. Это надо сказать, потому что мы этим расширяем наше сознание, а ночью, дорогие мои, мы же не материалисты, а ночью мы конкретно соприкасаемся со всеми этими истинами. Причем не образно, а совершенно конкретно. Когда мы днем хотя бы одну минуту подумали о том, что у нас есть свой ангел-хранитель, ночью мы встречаемся с ним. Уже не проходим мимо. Это учение духовной науки, дорогие мои. И когда доктор говорит, наш утешитель говорит, что когда мы днем подумали о Христе, когда мы что-либо приняли из духовной науки, из христологии о Христе, ночью, дорогие мои, это божественное, ночью мы встречаемся со Христом, конкретно встречаемся. Иначе мы проходим мимо. Вот вся суть в этом. Наше астральное тело и я встречаются со Христом, конкретно встречаются, потому что мы днем хотя бы немного подумали об этом. Серьезно подумали. Уже эта встреча сближает нас и, разумеется, обогащает нас. Мы же потом выходим из этого состояния совершенно по-другому, чем тот, который вообще ничего не воспринимает. Люди как спят? Вообще не соприкасаются ни с ангелом, ни с духами солнца и так далее. Да? Это беднота, это великая беднота. Потому и разрушение. и в социальном, и в душевном, и, разумеется, в физическом. Потому что сказано, небо и земля пройдут, все разрушается. А вечные слова, слова из вечности рожденные, да, они остаются, разумеется, вечные остаются. Убожество, это есть материализм. Душа, которая, душа, дорогие мои, живая душа, которая не принимает именно душевности и не хочет подать пищу для души. Это же катастрофа. А духовная наука обильно подает нам духовную пищу, и это все, простите меня, я очень точно хочу сказать, и это все обогащает нашу ночную жизнь. Дорогие мои, мы не занимаемся этими популярными идеями, мы занимаемся конкретными вопросами. Человек конкретно живет днем, в глубоком сне, и живет совершенно реально после прохождения врат смерти. Это три аспекта, которые мы должны принять как можно ближе и подвести к реальному. Мы живем в духовных мирах во сне и живем, когда пройдем врата смерти. Это духовное продолжение нашей жизни зависит, разумеется, от того, что мы здесь восприняли. Душевная жизнь обогащается, подходит к духовному восприятию. Это все углубляет нашу ночную жизнь, и ночью мы удостаиваемся, дорогие мои, воспринять встречу со Спасителем. Мы должны допустить эту встречу, дорогие мои. Душа должна захотеть встретиться ночью со Христом. А это происходит так, не так, что, о, как это возможно, это никто не может. Нет, дорогие мои, это уже возможно. Даже самого неразвитого простого человека. Условие. Днем ты должен подумать серьезно, а кто есть Христос? Что Он принес? Является ли Он сейчас, в 20-21 столетии, нашим Богом? Или Он ушел и оставил нас раз и навсегда, да? Я с вами во все дни, сказал Господь. И восприятие сейчас, Христа, восприятие сейчас, этим занимается духовная наука. Люди, которые не соприкасаются с духовной наукой, они не смогут привлечь Христа на сей день. Хлеб насущный подать на сей день. Кому просят? Спаситель, значит, Спаситель должен послать на сей день, значит, Он и по сей день тебе помогает, да? Я сейчас говорю не для вас, просто логично я говорю. Евангелие говорит, что каждое слово доходит до Отца Вселенной. Каждое слово доходит до Отца Вселенной. Надо подумать об этом и углубить свою веру. Я каждую ночь прошу Спасителя, углуби веру во мне. Глубина веры. Углубить любовь к Спасителю. Углубить восприятие импульса Святого Духа. Эти три аспекта уже совершенно достаточны для продвижения души вперед. Но если человек не просит ничего, ему ничего не подают, дорогие мои. Потому в Евангелии сказано, элементарно, просите и получите. Вот как просто, нет? А человек не просит. Не просит, не получает. А с 20-го столетия это особенно актуально стало, дорогие мои. Как мы знаем, как мы должны знать, было водительство человека до 20-го столетия. До 20-го столетия было водительство человека. И человек просил или не просил, все же в глубоком ночном сне подавали духовную пищу. Благодаря этому человек жил на земле более не менее нормально, в здоровом возрасте. А с 21-го столетия уже начинается совершенно другая эпоха. Об этом говорит доктор, об этом я подчеркиваю все время. Начинается новая эпоха. Ты должен просить, ты должен проявить активность, ты должен проявить интерес, и тогда все подается тебе. Это огромное, огромное слово, дорогие мои. А когда человек ничего не просит, и ничего не получает, так и происходит. Мы должны из духовной науки изучить, дорогие мои, одну великую мысль, извлечь, вернее. Все зависит от нас. И здесь я хочу сказать очень интересную мысль. Из духовной науки, разумеется. Мы начинаем постепенно в глубоком сне воспринять, как жили ангелы, архангелы, архаи и так далее, и так далее. Как жили высочайшие божественные существа. Что они прошли? Какова их история? Вот мы знаем нашу земную историю, да? Там Ренессанс и так далее, и так далее. А какова история, их история? Мы с этим, со всеми этими историями знакомимся в глубоком сне, и оказывается, что эти существа, божественные существа, прошли точно так же, прошли всю нашу эволюцию, как мы проходим сейчас. Потому мы видим, что эти существа не взялись откуда-то с небес. Они были некогда людьми, они прошли буквально все то же самое, разумеется, в разных вариациях и устройствах, но все то же самое прошли, потому они очень нас хорошо понимают. Потому что это их история. Наша история – это их история. Они видят в прошлом то, что они прошли, в нашей истории они видят прошлое свое. Так что мы должны знать, что ангелы говорят, как мы сейчас находимся более-менее в совершенном состоянии, так и ты поднимешься в этом состоянии. Серафимы, то, что прошли, они некогда были людьми, дорогие мои. Они некогда прошли именно нашу участь во всех цветах. И поэтому это все обнадеживает нас. И мы должны быть уверены, что как серафимы достигли высочайшей девятой ступени совершенства, так и каждый из нас пройдет все эти эволюции и достигнет того же состояния. Это не так, что он только серафимы живут вблизи Спасителя, только херувимы и так далее. Каждый из них прошел человеческую жизнь. И им очень близко, именно родственно все то, в чем мы участвуем, в чем мы живем, и все наши интересы. Все они были пройдены. Это обнадеживает, потому что так как мы живем, они жили некогда. И это, знаете, это истинное родственное понимание. Если мы сказали, что вот серафимы живут в других условиях, они достигли совершенства, а человек в таком плане, нет. Человек в том же ситуации находится, в той же ситуации, как и находились именно все божественные существа. Все они прошли то, что мы сейчас проходим. Так что для них это все знакомо. И это пройденный для них этап, этот пройденный этап, проторенный именно этап, мы проходим. Я это обнадеживаю, что мы некогда станем такими же божественными существами, потому что они были такими же существами, как мы. И мы станем такими же существами, как сейчас они. Вечность. Они живут в вечности. Мы живем в вечности когда? В мгновении. Мы не можем остановить мгновение. Но то, что доктор говорит именно об этом, это очень важно. Это не то, что вот эксклюзив. Только серафимы прошли свою судьбу. Нет, они точно проходили нашу жизнь. Им это очень знакомо, потому они являются руководителями. Потому они могут познать, то есть подать нам помощь, пищу и так далее. И это расширяет нашу психологию, укрепляет наше сознание, потому что мы очень надежно охраняемы. Это надежность говорит о том, что наши внутренние органы живут без сознания нашего, без присутствия нашего сознания в них. Как живут почки и так далее, все эти органы, они живут божественными небесными иерархическими существами и постепенно добираются до нашего сознания. Значит, познайте истину, истина сделает действительно нас свободным, это величайшие слова. Но надо познать именно истину. Что делать, дорогие мои? Истина сейчас находится только в духовной науке. Это, как сказать, это не то, что мы вот так хотим. Я уже очень часто говорил вам, доказывал, почему это именно так. Но именно это правда в этом. Сейчас существует единственное мировоззрение. Мировоззрение, которое дает нам возможность постичь воистину, реально, Спасителя. Это очень, дорогим, это очень трудно. И очень высоко. Но это возможно, потому что с 20-го столетия открывается именно христология. Не общая теософия, не общая антропософия или что-то софия. Нет, а чистейшая христология входит в сознание, потому что уже человек может добраться до этой глубины, потому что раскрываются самые сокровенные способности человека. Мы должны помочь ускорить этот процесс. Разумеется, когда мы читаем систематически, мы ускоряем, очень сильно ускоряем. Разумеется, итог этого мы воспринимаем через 10, 15, 20 лет, но придет время, когда каждый из нас будет воспринимать именно и сказать, и будет говорить, а вот если бы я не читал, не развивался бы, я не смог бы воспринять вот это величайшее мгновение моей жизни. Это наступит, дорогие мои, для каждого человека. Мы должны очень хорошо осознать, что вся небесная иерархия живет не рядом с нами, а внутри нас живет. Изнутри помогает. И сверху помогает. И из органов наших помогает. Ни один наш орган не может жить без небесной иерархии, без существ небесной иерархии. Мы преодолеваем что? Материализм. Наши отношения, материальные отношения к нашим органам, это не просто физиологическая жизнь, нет, это духовная жизнь, которая дает жизнь именно органам. И постепенно раскрывается именно эта божественная деятельность небесных существ, потому они ожидают, и они прошли нашу ступень, они были некогда человеками, они жили нашей жизнью, нашей судьбой жили все. И все они прекрасно знают. Все цвета несчастья, все цвета радости они проходили. Потому и они могут помогать, помогать правильным образом, причем имея в виду новое, совершенно новое, это исходя из свободы. Они подталкивают, помогают познать, в чем заключается истина. И как это сочетается со свободой. Добавляется, что наша душевная жизнь для них оказывается тоже нечто новое. Значит, мы не только повторяем их жизнь, но и мы привносим нечто новое. Это, разумеется, и оригинальное творчество Троицы. Если бы мы повторяли только жизнь Серафимов, было бы неинтересно. Серафим. Для Серафима было бы неинтересно. Они же видят все то, что прошли. Но мы привносим наряду с этим нечто новое. Это новое зависит от 20-го столетия. Сейчас совершенно другие условия, чем было раньше, да? Вот эти новые условия дают вам возможность нового восприятия и подаем пищу совершенно для них новую. Значит, мы и повторяем, и вносим нечто новое. Это и самое правильное отношение. Кто нам может это сказать, дорогие мои? Без утешителя это никак мы не можем постичь. Потому что утешитель назидает на всякую истину, и когда мы изучаем духовную науку, мы будем постепенно изучать все то, что прошли, правильным образом. Почему я говорю правильным? И наука тоже занимается, да, историей. Есть история, что они изучают, что они могут изучить. Какова была душевная жизнь 15 лет? Что они знают? Они ничего не знают, кроме материальных передвижений в организме. Поэтому духовная наука, мы уже смело можем сказать, духовная наука – это спасение для человека. Духовная наука человека открывает в себе все свои божественные, вечные способности. И причем из свободы. Мы сами открываем в себе божественную свободу. Мы сами открываем в себе божественную жизнь, вечную жизнь. Мы дорабатываемся до переживания нашей вечности. В этом заслуга духовной науки. И только духовная наука нам подает эту весть. Вы хорошо понимаете, что догматическая церковная жизнь не может нам сказать. И не говорит, даже запрещает. Не думать о том, что вы боги. Не смейте это говорить. А когда мы говорим, что это в Евангелии написано, не надо читать в Евангелии эти места. Они рады были вообще упразднить из Евангелия этих слов, которые утверждают нашу божественность. нашего происхождения. Это самое удивительное слово, которое мы читаем у Матфея в Нагорной проповеди, у Иоанна в соответствующих главах, дорогие мои. Это величие человека. Как раз новое в духовной науке, то есть новое в религиозной жизни, начинается с 20-го столетия тем, что говорится о величии человека, исходя из Евангелии, из духовной науки. Видите, мы никуда не отходим. Не это от себя не занимаемся, от себя чиняем. Мы не говорим, что вот это, видите ли, я постиг. Нет, мы говорим, все это написано в Евангелии. Вы боги. Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Что, наведите бросать эти слова спасите? Конец 5 главы Евангелия от Матфея. Эти слова требуют реализации от нас. Это да. Это великое требование. Это божественное требование. Это бесконечное требование от человека. Будьте совершенны, как совершенный Отец Небесный. О чем я это говорю? О том, что ты через это восходишь в творчество Отца. Ты начинаешь творить так, как творит Отец. Это такая смелость, что, разумеется, церковный католический это никак не мог допустить в свое время. И потому люди постепенно отошли от церковной жизни. Сейчас только очень-очень развитые подходят. К батюшке что-то спрашивают. А что знает батюшка, дорогие мои? Ничего не знает, к сожалению. Что он может сказать? Когда в 20-м столетии, 21-м столетии сейчас такие размахи душевной свободы жизни, мы эту свободу должны полностью принять и обожествить. Что происходит в революции? Принимают люди охотно и обильно принимают свободу во всем везде и не хотят принять импульс Христа. Эти люди идут в сторону разрушения, в сторону самоуничтожения. Об этом говорит Евангелие, об этом говорит и пророческая часть из духовной науки. Если человек не примет параллельно со своей великой свободой, параллельно импульс Христа, человек идет в пропасть. Разрушает всю свою цепь инкарнации. Разрушает всю свою прошлое. Уничтожает. Эта возможность существует, дорогие мои, потому что существует абсолютная свобода. Абсолютная свобода во всем. Это очень трудная мысль. Но с другой стороны, это реальность. Каждый человек может полностью уничтожить себя. И полностью обожествить себя. Эта альтернатива всегда существует. Если бы этой альтернативы не существовало бы, мы уже говорим очень свободно, тогда не существовало бы свободы. Свобода очень смелая идея, но очень опасная идея, дорогие мои. Если вникнуть в свободу, человек может потерять голову. Полностью уйти в свободу. Но со временем, когда пройдет 5000 лет, приблизительно, когда заканчивает Земля свою инкарнацию, тогда они идут уже в пропасть. Поэтому Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать. Мы должны из свободы сойти наше сердце со Спасителем. Это величайшее, как сказать, величайшее будущее для нашей жизни. Принять абсолютную свободу, попробовать абсолютную свободу, уравновесить и принять импульс Христа, и соединить с импульсом Христа. Мы же очень просто можем сказать, Христу рабы совершенно не нужны. Христос требует от нас свободного достижения, свободного достижения любой высоты. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, то есть для нашего познания. Познаем все в свое время и приводим, разумеется, в гармонию. Дорогие мои, поэтому, с одной стороны, мы всегда подчеркиваем, абсолютная свобода, 8.32, познайте истину, истина сделает вас свободным, но потом эту свободу мы должны привести к переживанию Спасителя. Иначе это будет очень плохо. Иначе душа ударится в сторону свободы и потеряет свою человечность. Как это отражается в человеческой физиологии? Это очень интересно. И этим мы завершим нашу беседу. Именно в том, что в головной периферии, дорогие мои, человек полностью разрушает всю закономерность. Человек живет головной жизнью, и там он полностью уничтожает всю закономерность, чтобы достичь переживания свободы. Это он может именно в этой сфере. А что касается своих конечностей, конечности тоже развиваются, но человек должен удержать это развитие, потому что они перейдут в копыта. Это доктор говорит об этом. Значит, человек, если будет развивать свою конечность, эти ноги постепенно перейдут в состояние копыта. Поэтому человек задерживает эту эволюцию и переносит следующую жизнь, переносит как юношескую силу и начинает развиваться сначала. Но в голове человек достигает полную свободу. Сложная ситуация. Сердечная система уравновешивает тенденцию головы и тенденцию конечности. Так что здесь происходит, я к чему это говорю? Здесь происходит ничего устойчивого. Все в борьбе происходит. Если ты не принимаешь в голове истину, ты удаляешься в хаос. Никто тебе не поможет. Средняя часть наша не сможет уравновесить. А если ты развиваешь именно волевую часть, ноги они развиваются, дорастают до копыт. Это тенденция, реальная тенденция. И мы находимся в середине, мы находимся в борьбе. Мы должны уравновесить. Чем, дорогие мои? Если мы не примем мудрость Спасителя, если мы не примем именно антропософскую мудрость, христологию, мы не сможем уравновесить это все. Мы находимся в постоянной борьбе. Голова хочет своего. Голова хочет уничтожить всю закономерность, жить в хаосе хочет. Это голова хочет. Это увидит любой ясновидящий. Конечности хотят стать животными, развить до конца свою конечную часть. И это все приостанавливается. Поэтому руководство происходит в человеке. Человек приводит в гармонию головную систему в сочетании с конечностями, помогает сердечная система. И видите, какая сложность. Происходит постоянная борьба. Там нечто, вот я ничего не сделаю, ничего не сделаешь, будешь расти копейки свои. Так что это все в борьбе находится, дорогие мои. Это очень важная идея из духовной науки. Потом я остановлю ваше внимание об этом. Мы должны знать, что мы вовлечены в борьбу, в настоящую борьбу. Голова борется за свое. Абсолютно оторваться от 12 зодиаков, оторваться от планеты системы, достичь абсолютной свободы. Хорошо и плохо. То же самое и наши конечности. Стремятся достичь максимума, стать животными рога и копыта. Вот так получается, дорогие мои. Это реальность. И духовная наука говорит, что мы находимся именно в борьбе против этих тенденций. Представьте сейчас себе, если человек не знает христологию, в какую атмосферу попадает? Видите, это большая анархия, большая беспредельщина, бесконечная беспредельщина. Не так, что вот кто-то это уравнил, нет, дорогие мои. Поэтому существует грудная система, которая приводит в равновесие и примиряет эти способности, иначе человек потерял ориентацию. Постоянная борьба. Борьба за ориентацию. Без христологии невозможно. И грудная система не сможет уравновесить головную анархию и анархию конечности. Это реальность. Это такая реальность, которую мы должны прямо посмотреть в глаза эти реальности. Тогда мы начинаем понимать, что без активной деятельности в познании это мы не сможем остановить, уравновесить тем более. Мы развиваемся не в стерильной атмосфере. Вот это я хотел бы сказать очень, подчеркнуть. И мы должны выйти из ленно-комфортного отношения к человеку и к эволюции. А наоборот, в борьбе все находимся, и правильная ориентация, нам нужна очень сильная ориентация. И в этом помогает, разумеется, наш утешитель. Утешитель говорит, вот это так, в эту сторону пойдешь, упадешь в яму, в эту сторону пойдешь, попадешь в лапы Аримана и Люцифера. И так далее, да? Так что мы знаем, что динамика нашего физического строения, колоссальная динамика находится, не так просто. Голова стремится стать полностью свободным, оторваться от всего. Да. Так что, когда мы это знаем, мы знаем главную идею. Надо побеждать. Познайте истину, истина освобождает вас от всех неправильностей. Оказывается, очень сложно. Развитие человека очень сложно идет. А кто сказал, всегда было сложно очень. Потому такое плачевное состояние вокруг нас, дорогие мои. Посмотрите, без духовной науки, как живут люди. Еще хуже будет для них. Потому что все ухудшается или все улучшается. Одна сторона, другая сторона тоже. Так что вот эту историю физиологии мы должны тоже учесть очень внимательно, знать и включить в наше сознание. Наши ноги, если не будут контролироваться, хотят стать ногами этих козлов. Мы хотим принять такие ноги, особенно женщины, да? В таком положении. А наша голова стремится вообще стать совершенно свободным. Свободным от 12 зодиаков, то есть от закономерности мудрости, от планетарной системы. Но духовная наука говорит, и этим я завершу с вами беседу, говорит о том, что мы живем в мире Отца. То есть мы живем в абсолютной закономерности из мудрости рожденной. Без этого мы потеряли бы ориентацию. Мы живем в мудрости, мы живем в закономерности. Это есть принцип Отца. Дальше. У нас есть душевная жизнь. Мы живем в принципе Христа. Мы живем то, что мы принимаем от Спасителя, это есть радость от солнечной жизни. Потом принимаем жизнь как таковую и принимаем любовь от Спасителя. И только так потом мы начинаем воспринимать Божественного Отца. Не такого Отца, который проявляет себя в материальной жизни. Здесь все уничтожится. Камень на камень не останется, как говорит Господь. Небо и земля пройдут. Что пройдет? Та закономерность, в которой живет принцип Отца. Не Отец, а принцип Отца. Это все разрушится. А мы будем познавать постепенно принцип Святого Духа. Принцип Святого Духа – это личное постижение истины, личное постижение истины и качество именно божественных миров. Так что мы коснулись очень значительного вопроса, и хорошо, что я это успел, включил в эту беседу. Мы знаем физиологию, историю нашей физиологии, эзотерическое. История физиологии очень плачевная и очень драматичная. Надо быть внимательным. Никто не сможет остановить, дорогие мои. Конечности идут врага и копыта. Это невозможно остановить, если нет правильного понимания развития, если нет правильного постижения сущности человека. Голова войдет в абсолютную свободу, там будет полнейшая это, анархия. Абсолютная анархия. Как я хочу, так и действую, так и сейчас живут люди. Так что мы поставлены в очень драматическое состояние. Великая драма говорит о том, что надо привести в гармонию конечности, привести в гармонию головную систему, и соединить нашу душу именно со Христом. Так что, дорогие мои, величайшие слова, которые мы читаем в Евангелии, это величайшие слова. Будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. Потрясающие слова. И видите, когда это было написано, и они знали, что это не поймет человек, ожидают своего понимания только с 20-го столетия. До сих пор, как вы хорошо знаете, я не хочу останавливаться, до сих пор понимали догматически, упраздняли свободу. А если человек познает так же, как познает отца, тогда он становится таким же свободным. Потому добавляется, познайте истину, истина сделает вас свободным. Все совершенство находится в человеке, и через 8.32 человек это приобретает в свободе. Постепенно мне не особенно уже нравятся слова Павла, потому что не совсем правильно, то есть не совсем, вообще неправильно звучит. Не я, но Христос во мне, неправильное переношение. Хотя очень, когда мне это говорили, и заканчивал эту беседу. Я сейчас хочу сказать, не я земное, а наше божественное, совершенное я, которое вмещает всю Троицу. Это есть не я, но вся Троица во мне. Это есть правильное и окончательное выражение нашей сущности. Все, следующий сон бесед. Если хотите далеко. Вопросы, задавайте. Скажи, дорогая.
Далеко, скажи, пожалуйста, да. Есть у великих посвященных сейчас субстанции самодуха и жизни духа при воплощении?
Конечно, есть, но частично. В меру своих достижений. Это и скромность, и смелость, но одновременно и скромность. Потому что сущность Спасителя в нас рождается только в конце эволюции. Только в конце эволюции мы сможем более-менее максимально воспринять сущность своего Божественного Я, как, так же, как и Божественное Я Христа. Неправильно сказать, не я, но не я, неправильно сказать. Мое божественное я идентично с я с Христом и с я с Святым Духом и с Отцом. Это правильно. А так что, не я, но Христос во мне, ты что, упражняешь себя? А где ты приобретаешь свободу, правда? Я – это опора твоей свободы до бесконечности. Потому что это и есть божественное я, вечное я. И правильно сейчас сказать, Христос это наш брат. Смело, но правильно. И дело в том, что мы должны сказать, что эволюция развивается снизу, как все божественные существа начинали снизу, прошли всю человеческую эволюцию, также не проходим, и также мы достигаем состояния Серафима. А потом дальше, дальше и дальше. Это правильная идея. Так что слова Павла звучали как более-менее церковный призыв. Не я, откажитесь от я. Как? Не то, что отказаться, а надо доразвить божественное, до божественного я.
А я вот еще хотела спросить, после того, как Христос умер, вообще даже, вот у меня вопрос, а что значит смерть для Христа? То есть я так подумала, что смерть для Христа означает то, что как Бог, Он обладает ясновидением и так далее. А смерть для Бога – это то, что Он стал обладать только интеллектуальным мышлением, то есть отраженным.
То есть Он пережил полностью всю материальную трагедию человека.
Да, да. То есть это и есть, да, вот смерть.
Он осознал всю судьбу человека и прожил судьбу человека. Иначе он не стал бы сыном человеческим. Да. Уже человечество говорит о том, что все страдания вкусил он, и все познал. Он, мы не можем сказать, что вот Христос прошел все же не так, как человек. Мы это не можем. Все цвета несчастья, все цвета радости. Он прошел на земле, как человек. Потом говорится, сын человеческий. Наряду с да.
И вот этот Гефсиманский сад, это именно вот самое низкое такое его состояние, ну, духовное, да. Что он только стал воспринимать именно полностью как человек.
Разумеется. Ну, мы же должны просто элементарно допустить, что страх и такое, все это надо упразднить. Потому что, когда ты видишь свое вечное, у тебя нет никакого страха. У человека пропадает полностью чувство страха перед смертью, когда он видит свою вечность. То же самое, когда Господь проходит Гефсиманский сад и проходит всю тяжесть земного сознания. Мы не можем сказать, что что-то упустил. Абсолютно все испил. Все человеческое. Потому он стал сыном человеческим, потому он может сострадать правильным образом, потому что он знает все о нас. И также все существа.
После смерти появилось ангельское существо, которое, ну, является, ну, воплощением Христа, но на ангельском плане, как бы. Что, ну, вот там в 20-м, 21-м столетии оно, это существо пережило, ну, как бы распятие тоже, потому что это материализм, который люди, ну, проносят после смерти и там во сне, в духовный мир, что этот материализм, он способствовал тому, что это существо как бы умерло. Поскольку ангел-то как бы не может умереть, как я понимаю, то, ну, случилось то, что на земном плане у человека повысилось сознание. Да, то есть он стал... Да, то есть, казалось бы, это такие плохие...
То есть, раскрылись способности для восприятия следующей ступени. Потому и присутствует ангел, что уже помогает нам воспринять именно состояние ангела. Все верно. Просто мы должны знать, что это состояние сознания, которое пробуждает в человеке глубочайшую веру в эволюции.
Целико.
Да.
А как ты говоришь, что прожили духовные существа всю судьбу человека? Духовные существа в минеральной рунде не проходили?
Они проходили. Иначе они не знали бы, что такое именно минеральное сознание человека. Все, что человек проживает сейчас, все когда-то было пережито божественными духовными существами в буквальнейшем смысле. Просто добавляется нечто новое, которое соответствует уже нашей эпохе. Там не было самолет, не было машин и так далее. Но в душевном плане все то, что мы знаем, то, что мы изучаем, встречаемся, все это для них знакомо, потому что они некогда прошли человеческую ступень сознания и ступень эволюции.
А, ступень сознания. А вот это стягивание человека до состояния минерального, самого трудного, тяжелой ветки эволюционной, которую мы сейчас проходим, получается, мы их как, тоже стянули до какого-то состояния?
Да. Нечто новое в восприятии существует, но не принципиально новое. Они соприкасались с материей, они входили в материю, но не так порабощались, как сейчас порабощается человек, но входили в материю. Так что они знали материю, они знали материальную жизнь. Они некогда были именно в материальной жизни. Но это все как бы приходящее. Мы застреваем очень сильно, и поэтому проходим особую эволюцию именно материальной жизни. Придет время, когда мы также будем свободны от материи, как сейчас ангел свободен. Это не за горами, как говорится. 4-5 тысяч лет, и уже человек освобождается от чисто материальной. Дорогая моя, человек – это божественное существо. Да, Саша?
Мы знаем Евангелие от Матфея, и от Луки есть родословное Иисуса из Назарета. Да? Вот. А вот, например, родословное Христа, вот можно сказать, что получается, что он... Тоже сначала он был ангелом, потом архаем и так далее, и так далее. А потом, когда у него как интересно получилось, что а когда он шел к земле, он был, получается, сначала, ну, он был Христом, потом он стал Святым Духом, потом Серафимом, и на земле он стал отцом. Ну, то есть, когда прошел землю, стал отцом.
Сыном человеческим.
Интересно, то, что у него тоже такая есть биография.
Да, да.
Родословная.
Знаете, в чем суть, дорогие мои? Если Бог не пройдет все этапы нашей жизни, он не сможет быть нашим братом и сострадать, и помогать. А Гретика по всему, он хорошо знает нас, потому что он прожил нашу жизнь. Вот если он не прожил нашу жизнь, сострадание не было бы чисто человеческим и чисто реальным. Было бы душевно, духовно, парило бы где-то на... А это полное сострадание, потому что было полное сопереживание всей нашей жизни. И в этом, поэтому я сказал этот фрагмент из духовной науки. Когда-то серафимы тоже были людьми. Это великая идея доктора. Это великая идея духовной науки, вернее. И когда было время, когда серафимы и так далее, как выше, так и ниже, проходили все то, что сейчас проходит человек. Поэтому для них абсолютно все знакомо. Это великая мысль. Это поддержка наша. Да, да, Саша.
А вот этот труп, который остается, когда мы приходим на Землю, в душевно-духовном мире остается труп. Да, духовно-душевный труп. Вот. А можно сказать, что это как семена такие, которые вот как в притче вышел сеятель сеять. Вот они там как бы посеяны, эти трупы, и можно их оживить, а можно наоборот.
Да, да, возможно, вполне возможно, да. Правильно, вполне возможно. Потому что в духовных мирах невозможно, чтобы это материальное было, да? Эти зачатки, эти все останки, которые остаются, потом превращаются уже в духовную пищу для человека. Во всем мы должны видеть эволюцию. Вот есть труп, да, эволюция, она растворяется в земле, потом возвращается к нам как новая возможность физического строения. Так что самое главное – это иметь вот именно правильное отношение к эволюции. Все находится под законом эволюции. Все развивается, доходит до определенной вершины, потом возвращается, потом восходит до еще более высоких ступеней и так далее.
А можно сказать, что, например, в чистом мышлении происходит, ну, как бы сдвигаются рождение и смерть? Ну, то есть ты постигаешь что-то новое, а то, что и при этом старое разрушается, а новое...
Разумеется, разумеется. Чистое мышление – это чисто духовное мышление, и его надо достичь. И духовная наука помогает нам мыслить именно чистым мыслям, принять чистые мысли. Не земные, а чисто... То есть, когда мы начинаем мыслить так, как мыслят духовные ангельские существа. Когда ангел мыслит, он же не мыслит материальными ценностями, да? Человек принимает не только мысли ангелов, но принимает всю космическую. Потому, когда мы говорим, что человеческая душа после смерти растворяется и в глубоком сне растворяется... А всей Вселенной это и мысли, и чувства, и воля входа, но очень высокий. Человек во сне имеет космическое мышление, космическое чувствование и космическую волю. И задача именно человека в том, что на Земле это все вспомнить. То есть у нас склероз, космический склероз, амнезия. Мы помогаем именно... Духовная наука. Если человек не изучает духовную науку, он своей амнезии никак не может помочь. Мы постепенно вспоминаем, дорогие мои. Благодаря духовной науке вдруг вы такие вещи вспомните, о которых вы даже не мечтали. И никак не могли мечтать. Так что все, именно все наше прошлое находится внутри нас. Духовная наука говорит. Если все прошлое не будет находиться в нас не произошло бы правильное кровообращение, правильная умственная жизнь, правильная жизнь всех наших внутренних органов. Они живут нашей космической прошлым и зачатки будущего. Человек сложнейшее существо, дорогие мои. Материализм ничего не знает о человеке. И духовная наука – это первые проблески. Первые знания – это фрагменты. Потом доктор говорит, это этюд духовной науки, то, что мы изучаем о человеке. В дальнейшем мы раскроем еще большие, глубочайшие тайны человеческой жизни именно. Человек – это потрясающее существо, универсальнейшее существо. Очень просто говорит Евангелие. Царство Небесное находится внутри. А конкретно, посмотрите, 360 тому, как его охватить. А дальше?
Далеко. Будды – это ангелы? Будды. Ступень Будды – это ангелы?
Да. Да. Потому они не нуждаются в физическом воплощении. Но это, разумеется, мы сейчас оцениваем так, что это недостаточно. Они проходят эволюцию именно в лоне христологии. Они не будут воплощаться, но они будут воплощаться в эфирной стихии. И через эфирную стихию они будут воспринимать истинное христианство.
Понятно.
Христианство – это величайшее мировоззрение, универсальное, которое охватывает весь эфирный мир, астральный мир и мир Божественного Я. Так что это все мы должны знать, что Христос принес на землю всю эволюцию, все возможности. И это постепенно, постепенно раскрывается. И первые зачатки – это духовная наука. И человек, если пропустит эту духовную науку, трудно сказать, догонит ли или когда догонит. Это не так просто, дорогие мои.
А можно еще вопрос?
Да, да, разумеется.
Ну вот когда Иисус Христос пришел на землю, да, и ходил, и учил, он все время как-то акцентировал на том, что он говорит от имени Отца, да, и он пришел от Отца. И как-то, ну, насколько он тогда свободный и самостоятельный? Если он все время говорит о том, что он от Отца.
Ты когда познаешь истину, истина не порабощает тебя, а освобождает. Ты можешь уже свободно действовать, потому что знаешь истину, и исходя из доброты своего сердца или понимания божественного сознания, закономерность божественная не означает упразднить. Во-первых, вот, например, простите за такой грубый пример, но это очень хорошо. Вот, например, до ми соль. Взяли до ми соль, да? Это мажорное трезвучие. До ми соль. Я не хочу. Я возьму до ре соль. Да бери. Но это не будет звучать так, как должно звучать. Ты вынужден взять до ми соль, чтобы это благозвучие было бы настоящее. Но ты это сознательно делаешь. Познайте истину. И истина сделает вас свободным, и свободный выбор будет за вас. Но это не значит, что я вот свободный и буду по улице ударять каждого человека по голове, да?
Да.
А мораль – это закономерность, это божественная закономерность. Мораль все время утончается, утончается, и сейчас переходит на очень высокий уровень. То есть от нас требуется познание закона, исходя из свободы, исполнять эту божественную закономерность. Нам не говорится, что ты достигнешь свободы и то, что хочешь сделать. Да, я хочу. Но я хочу именно закономерность. То же самое, если ты хочешь играть на фортепиано, ты должен знать азбуку и так далее. В общем, ясно. Пример. Вот сейчас произведение пишут на фортепиано. Пляк-пляк-пляк-пляк и считают это произведение. И свободы. Но нет там, чего нет? Гармонии, мудрости, божественного вдохновения и так далее. Да, то же самое, да. Что сейчас творится в музыке, это ужас. Все, давно уже отошли люди от классической музыки. То есть, мы не уничтожаем закономерность, а познаем, признаем, считаем правильным и делаем это исходя из нашей свободы, из нашей любви. Так что познать истину – это великое дело, потому что когда ты познаешь истину, ты знаешь, как поступать, дорогие мои. Как поступать без истины? Ты должен любить существа ангелов. А тебе здесь на земле говорится, ты должен любить всех. Кого знаешь, кого не знаешь, кто достоин, кто недостоин. Очень трудно. Но когда мы достигнем состояния, через которое мы можем развить божественную мудрость, у нас появится терпение.
Да.
Господь на земле знал, кто идет в ад, а кто идет в рай. Потому сказал: «Отойдите от меня все делающие беззаконие, я не знаю вас». Отойдите от меня, куда они должны пойти? Только в пропасть. А другим сказал: «А вы следуйте за мною, потому что вы от Отца родились». То есть от правды. Здесь надо принять, сочетать свобода и правда. Свобода тебе нужна, чтобы ты из свободы выбрал правду. А не так, что я свободный и вообще все анархия. Это не свобода, это рабство. Как ты свободен, когда ты убиваешь человека или делаешь плохое? Как же ты свободен? Свобода в сочетании с добром. Свобода в сочетании с Богом.
Да.
Да. Потому что сейчас человек живет удивительно, тотально разрушает закономерность правды. Это тотальное разрушение всего и вступление в анархию. Человек должен любить правду, божественную красоту и быть добрым существом. А это невозможно сейчас, если не изучаешь духовную науку. Духовная наука воспитывает в душе все эти величайшие мысли и вносит все эти величайшие идеи. Ни одно мировоззрение сейчас не может взрастить в душе человека истину. Потому что вообще ни одно мировоззрение сейчас не знает, где находится истина. Что такое истина? Когда говорят «Христос», нет. Христос проявленный в 20-м столетии есть истина. А не в 19-м, 15-м, это пройденный этап. Сложная идея, очень трудная, но именно так. Потому говорится: «Я с вами во все дни». А дни же меняются, эпоха меняется. Сейчас самое главное, я это подчеркну и завершу с вами тем, что, дорогие мои, сейчас в человеке раскрывается именно божественное сознание. У него появляется совершенно новое чувство, что он и Христос – это действительно братья. Братья и сестра. То есть равный. Этого не было. Этого не было, знаете как, это было религиозно так. А вот реализации этой мысли пока не было. Сейчас уже допущена реализация, восприятие реализации того, что ты, вся небесная иерархия, это одно. Евангелие. Но реализация этих слов начинается именно с 21 столетия, когда раскрывается духовная наука. То есть эзотерика о «я» человеке. Те, которые не примут эзотерику «я человек», они не смогут познать себя, они ударяются в сторону хаоса. Что делать? Свобода на то и есть свобода. Ты можешь только сказать и указать. Остальное должен сам выбирать человек. Хорошо, дорогие мои. Ну, всего вам наилучшего.